«Ідея X» на Єврорадіо. Усім привітання, в ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруською національною ідею. Як звичайно, ведучі Змізер Лукашук і Максим Гарунов. А наш сьогоднішній адмисловий гость – археолог, дослідчик історії Полоцького князства, письменник, видать, еще ж таки, тому
не,
что...
Не,
вы...
видать,
тому что могу показать, например, вот выник працы письменницкой. Один из выников, тому что шерах книг написал Сергей Тарасов, это одна из крайних его книг, якую раю всем пошукать и почитать, коли знойдете. Ефросинія, Афросинія, Афросинія, яє час, яє криш. Як уже зрозуміло, розмова йде про Ефросинію Полоцької. Сенсації, інтриги, розслідування, археологічно-дослідчі. Ну, таким чином, Сергій Тарасов сьогодні гость програми «Ідея X», з яким ми і будемо археологічні розкопки національної ідеї проводить. Спадар Сергій, а от жарти жартами, але, може бути, саправди, шмат нам казали про те, що, ну, один діяч там казав, недорослі ми щодо національної ідеї. Інші казали про те, що от неколі була, потім, може, згубили її. Другі там кажуть, що от зараз тільки ми її ніяким чином намацуємо і формулюємо. А може ви, як археолог, нам скажете, так я от на розкопках там якого-небудь поселища 9-го там, чи 10-го стагоддя знайшов таку дощечку там, чи ще що-небудь, де була сформулювана національна ідея?
Видите, справді то все і доводилося знаходити. Ось, коли ви пам'ятаєте, звісно, ви пам'ятаєте 87-й, 88-й год, особливо 88-й, коли з'явилась публікація Пазняка Шмигальова «Куропата дорога смерті», да? І коли піднялася ось наша, почала формуватися друге білоруське національне адраження, це хваля от це моцне, да? І коли почалися, короче, з сьогоднішніми словами наїзди на біло-червоно-білий стяг, на погоню, что, мовляв, это все не наше, все это чужинское. Вот явите себе, 88-й год, в центре Полоцка я провожу раскопки на месте сядибы ювелиров. И, ну, натурально мы копаем сверху вниз, да, сверху у нас там 20-е стагодие на той час, там унизу в самом было 11-е стагодие. Вот на одном участке дошли до настила, в уличного настила, и прямо на этом в уличном настиле 17-е стагодие лежит каменчик такие, плескатый. А на каменчике две выявы. И это каменчик, это не каменчик, а печатка с выразанными выявами. С одного боку олень святого Губерта, это герб городня, який скаче про сплот, а с другого боку погоня. Вот какие треба еще доказы, что это наше, что это сапраўды, вот оно под ногами у земли лежало, да, вот выкопали археологи эту идею. Я розумію, що звертаючись до мене як до археолога, як історика, і тільки потім як для письменника, я себе свою за письменника вже з 90-х років. Ось, ви чекаєте від мене, що я скажу, ось наша ідея – це наша спадщина. Да? Мені, як чоловіку, який много писав і копав часи Рогволода, Рогнеда, Ефросинь, ну, Всеслава Чародія, це ввогалі мій улюблений, так сказати, історична особа, что вот там наши идеи в истории. Ну, а далее пошли остальные, да, там, ну, я маю на увазе, там, так сказать, Гедмины, Альгерды, Витовты и все остальные. Так я, как нормальный белорусский интеллигент, конечно, думал над этим. И покуль что, конечно, я не беру на себе такую отказность, как бы, сформулировать эту идею, але для себе я прихожу до целого, так сказать, шерегу некоторых выснов. И яны, до речи, в целом, как бы, отповедают, вот я специально принес и покажу вам, и дам вам потермать в руках Игнат Абдиралович «Ад вечным шляхом», Вильня, 1921 год. Это оригинальное выдание. Ого, ого.
Ого. Мы завидую. Еще...
Я почитаю вам тут то, что мне больше подобается, это наприкінці. Але, для початку. Вось, ну, конечно, у всех это наши герои, наша история. Это безумный складник и чинник нашей агульной идеи. Ну, без него мы ну, нияк и никуда не денемся. Але вот с другого боку, так само, как историк, я хочу сказать, что вот та земля, которую я копаю, как археолог, вот эта земля и есть некая частка нашей национальной идеи. Чему? Вот в этом свете все изменливо. В этом свете все может помножиться и может зникнуть. Постоянным остается только земля. Понимаете, мы живем на одной и той же земле. Я ей, в данном случае, когда брать в межах нашей айчины, краины, я ей не больше, не меньше. Ну, я не беру такие дурные выпадки, как там с Крымом, например, там присобечили, там тебя отрезали. А у нормальных ситуациях, вот она у нас одна такая, вот это и земля. И нас становится более, нас становится менее, а она все одно застается. Во всем свете, вот это абсолютное, я думаю, со мной тут никто не поспрячается, все может тонеть и дорожить. Могут тонеть гроши, могут наоборот дорожать на некой бирже, да? Одинное, что николи не тоннее, это земля. И она завсёды становится только больше дорогой. Потому что нас боли, а она уся та и сама. И вот эта земля, вот это то, без чего человек, в принципе, прожить не может. Не в том смысле, что его тягнет до земли, да? Что вот там покорпаться на своих градах неких. Хотя в этом смысле так само. Земля – это маёмость, нерухомая маёмость. Вот чему мы находимся там, где мы сегодня, у всей нашей краины находимся. Не хочется называть это некими иншими словами. А тому, что у нас нема властности. У каждого особенного человека, вот чему все так вот летят над этой своей летищей? Чему корпаются, посадившие в ведро бульбы и собравшие, так сказать, два ведра, разумеете? И все одно они до боли у спине, там, до неких там, я не знаю, инших хворобов, и все одно они у ее и корпаются. У них есть такое чувание, что это их земля.
Ведаете, вот вы обещаете, что я перебью, але я чекал, когда вот вы почали говорить про землю, я чекал, что вы, как историк, как археолог, как интеллигентный человек, перейдете от, ну, как бы там того, что вот эта земля, а вот то, что у этой земли лежит, и вот эти глубины, вот эти корони, а вы кажете про бульбяные некие да, корони.
Да, я вам скажу, вот я, как археолог, а поздним часом все больше прихожу до выснова, что то, что лежит у нашей земли, вот археологично там унизе, хай оно там и лежит. Вот не треба имкнуться, все это раскопать, все это достать. Что вы за этим богатым будете робить? На во что? Сегодня уже такие технологии, которые позволяют глядеть, сканировать это все сверху, вниз, с космоса, как хочешь. На двору вот это как раз не треба чапать, бо... кто ведает, какие будут технологии завтра. А я с пункта зрения человека. Человека, его относины до земли. И он будет эту землю любить, он будет ее пестовать, заховывать только тогда, когда она будет ягонной. И вот, это же проблема была у нас завжди. Я не кажу про то, что там белорусы – это сельскохосподарчая нация. Нет, такое именно зарабили, так сказать, за часы Российской империи, с большего, да? Часы Великого Князства, Речи Посполитой, там, как бы, 50-50 это все было. Тем не меньше, вот эта мара проковала к земле. Ну, сгадайте, слухайте, сколько семья Луцкевичев, да, купалы, переезжали с места на место. Чего они переезжали? За землей они переезжали. И тут это вельми истотно. Вот иметь эту уласность, причем не обовязково там нечто на этой земле выращивать. Нет. Это можно побудовать, я не знаю, логистичный центр, можно побудовать некий завод. Вообще, можно ее продать. Коли будет рынок, ее можно продать. Але это твоя уласность. И ты будешь клопотиться об тем, как с этой уласности отримать некий тебе потребный прибыток, как ты сам себе это уявляешь. Вот это вот, на мой погляд, складник, так сказать, не того, что у ее лежит, тем, что вот что тебе належит. Вот добро, тебе недобро, отрымалось, тебе не отрымалось, но во всех вот постсоветских краинах, да, республиках, ну, а прочитаем, скажем так, азиатских, да, усюда земля поделена. Нават нетры падзелены, разумееце, і гэта падзелена. І тыя, хто могуць з гэтага нешта скарыстаць, яны карыстаюцца гэтым, і таму і назіраем нейкі, так сказаць, і развіццё, і бізнесу, і вытворчасці, так сказаць, той ці іной ступені, мы гэта ўсё бачым. І таму вот мая першая, як бы, так сказаць, пасылка, это уласнасць, уласнасць. Причым уласнасць, ну, у дадзеным выпадку матэрыяльная. Вот як это не дзіва, вот это всё беларусы аб'ядноўвае. Это вот матэрыяльная уласнасць. Вот я вам задам такое простое пытанне, сам на яго адкажу. Як вы думаеце, вот якія самыя інтымныя моманты ў жыцці беларуса? Думаеце, каханё?
Пасадка бульбы.
З вячора да рання. На мой погляд, самае інтымнае, это калі чалавек есць, кушае, і калі чалавек лічыць грошы. Вот тут да яго не падыходзь. Разумееце? Вот, а это і ёсць вот тыя элементы, вот як бы так сказаць, і ўласнасці ў тым ліку, і нейкага свайго вот асабістага, скажам так сказаць, вот кола, да, якое існуе, да, сапраўды вот нейкая такая вот асабістая чалавечнасць.
Макс.
Слушайте, вот уже минуты 3 хочу спросить. Вообще-то по международным документам вся эта территория принадлежит белорусам, да, и она принадлежит уже давно, да, ну, то есть, как бы, чья это земля вот, в Республике Беларусь? Она принадлежит народу, потому что Беларусь – это республика, да, если у человека есть паспорт Республики Беларусь, то паспорт Республики Беларусь означает, что он является одним из собственников, он является частью общества собственников этой земли. И особенность белорусов в том, что, в общем, у всех есть право собственности на этой земле. Это право собственности признано всеми, всей планетой. Да, все считают, что эта земля принадлежит белорусам. Но при этом, по факту, Беларусь как-то странно обходится со своей собственностью, со своей территорией. И, в общем, это настолько странно, что там сейчас вот есть Александр Григорьевич. И этот Александр Григорьевич, администрация президента, ну и как бы вообще все, как бы, они ведут себя так, как будто бы они вот, это не Беларусь, это не республика, а герцогство, и оно принадлежит одному конкретному герцогу и его семье. Поэтому вот вы сейчас говорите, какой самый интимный момент вот, у белоруса, когда он читает, ну и это, в общем, не сильно совпадает с тем, что вы вот сейчас сказали, когда он ест и когда белорус считает деньги. Но если бы он как бы, к этому, в самом деле, так интимно относился, он бы уже как бы предъявил свои права на территорию, потому что все здесь его, это его страна, а он права не предъявляет. Вот он какой-то там ковалочек земли, там, как Александр Григорьевич выражается... Да, ну вот что-нибудь такое там у себя обрабатывает, а все остальное не его, все остальное, знаете, как сказки про кота в сапогах, маркиза Карабаса. Да. Вот почему так? Почему права на собственность есть, инстинкт к собственности, как вы говорите, тоже есть, но тем не менее этой собственностью на самом деле управляет некий маркиз Карабас, который по происхождению не маркиз. Да, он стал маркизом только потому, что белорусы вот как-то странно относятся к себе.
Зразумела. А все тому, что, ось, як сказал, ён же у нас часам не до законов. Да? В законе все уже прописано. Да? Белорусский народ является власником. Але, знаете, вот есть, вот я не юрист, але, так сказать, ведаю, что есть закон, да, сам по себе закон, яким прописаны права, отказность и все остальное. А есть механизм, як сказать, применения этого закона. Вот механизм применения закона, у тем лику до приватной уласности, до этого усенародного достояния, да, вот его нема, его нема. И тому у нас отымливается, как у советские часы казали, да, все вокруг колгасное, все вокруг мое. Вот вы только вспомните эти часы.
А три колоски украл и...
И сел. А с другого боку не красть было немогшлимо. Это вот, это жарты жартами.
Нет, коли все вокруг колгасное, все вокруг мое, то не украл, а взял.
Взял, конечно.
А за это у турму?
Ну, як это вот в советские часы, як ты пришел с вытворчества, с завода, с фабрики, ничего не принес, никакого цвика в кишине не принес. Ну, такое же было немогшлимо, разумеется. И это была философия, потому что реально человек, так сказать, это, властности к этой не имел, и тому я начал, чем это все тягнуть.
Тому вот... Слушайте, так уже 30 лет прошло. Ну, 30 что? Лет, это, ну, как бы, ну, нет Советского Союза, ну, нет Сибири, куда сослать могут.
Ну, а
колгас... 30 лет территория ваша.
А колгас-то заставился?
Ну, так, не, слушайте, если он остался, так, значит, может, вы хотите, чтобы он остался? Может, вам так удобно? Может, вам, в общем, как бы это, эти хищнические, собственнические инстинкты, они у вас на самом деле как-то вот их особо и нет? Потому что вот, ну, я не знаю, если, я, так, если мы себе представим, чтобы на месте белорусов были евреи, и чтобы это была их земля, и чтобы там какой-то маркиз появился, который бы их с этой земли выгонял, вот, современных евреев, я думаю, он бы недолго прожил. А в Беларуси это возможно. Почему?
Потому что вот тут другие складники есть, которые уплывают, может быть, и на идею, и на основание, скажем так, или уже такой... на усіх нас, на беларусов наезжаете. Другий складник, на мой погляд, это семья. Это семья. Вот зверните увагу, когда в размовах с беларусом спытать его, ну вот як ты относишься до своего батьки? И он скажет, ну як, кто его ведает? Батьки там разные. Батька мог быть добрым, да, вучить чемусь, а мог батька быть чисто физиологичным, да? Ты вогуле мог сысти до другой женщины, у нас частей, так сказать, мужики сыходят, разумеете? Вот. Ну, так, такие относины непевные могут быть, туды-сюды. А спытай ты его, а як ты до мати относишься? И тут он тебе скажет, а вось маму чапать не треба. Мама, это святое. И оно сапраўды так, потому что вот наша семья белорусская на сегодняшний день, не глядячи на всю, так сказать, патриархальность в уголе семейного света, ну, я там не беру некоторые народы Азии, Африки, да, все ж таки она, так сказать, больше, так сказать, там чисто жаночая. Але у нас повага до женщин, разумеете, у нас повага до женщины, як захаванницы своего родоводу, як захаванницы, ну, як кажуть, огня хатнего, да. Вот вдумайтесь только в одну такую речь, вельми простую. Як вы думаете, вот у старожитности, да, вот те часы, которые я как археолог копаю, за что ставили лайки женщинам? За их посты, да, на Фейсбуку, там еще где-нибудь, да, за пригожие вочки, там, за пригожие ножки? Не, женщина лечилась тогда доброю, когда она не только готовала, когда она не только, так сказать, годовала, а главное, когда она народжала детей. Вот чем больше этих детей было, тем лепшая была женщина. Потому что у хате потребны были працованные руки. И вот эта как бы функция вот женочая, это для белорусов в первую очередь характерно, мне так подается. Вот она проявляется до сегодняшнего дня. Когда наступает некий край, когда мужики уже не могут что-то сделать в силу разных причин. Ну, например, сидеть в тюрьме, да? На первое место выходит женщина. И вот это самые пригожие в свете белорусские женщины, да? И они настолько... Не, они не самоахвярны, не. И они, разумеете, они делают это свядомо. И они делают это для... захаванне сваёй сям'і, для патрывання сваіх дзяцей у першую чаргу, за бяспеку сваіх дзяцей. І яны ідуць наперад. Я не кажу, што зараз у свеце ўвогуле такая тэндэнцыя, да, як бы, так сказаць, гендерная, што жанчына становіцца і ў палітыцы, у тым ліку, на першым месцы. Але вот для нас гэта, вот, на мой погляд, гэта вельмі характэрна.
І мы вот... Извините, а і как это связано с чувством собственности на землю? И вот на вот, с ответственностью за то, что, в общем, на этой земле наш порядок.
Ну, я тут на конт порядка я так не сказал, а у вас на землю самое непосредственное, разумеете. Мужчина, мужик, дети, я, моя семья, недзе живе, на нечем живе. Я не кажу, что так вот зараз, вот дайте мне ковалок этой земли, але, власно, короче, покиньте меня, успокою моей властной хате. Разумеете? Дайте мне у хати жить так, як я хочу. Вешать те стяги, так сказать, на балконе, якія я хочу. Слухать ту музыку, якую я хочу. И вот гэта, вот это свет, человека, семейный свет, это и есть уласность, так сказать, на той самой земле, где я нахожусь. А у нас же доходит до парадокса, да? Вот я не постаю звертать на одну цікавую увагу. Я не знаю, як зараз это, так сказать, у юридичном плане. Але вот, например, будовали так званые кооперативные дамы, да? Еще там в 70-е годы начинали будовать кооперативные дамы. Люди скидывались, вкладали гроши. Узводили гэты дом, мало того, яны не толькі платили за жилплощу, яны платили за всю комуналку, так сказать, коллективную, их там кіраўніцтва коллективное было. Так вот, парадокс, что кватэра твоя уласнасць, да? Дом, які вы збудавалі, это коллективная уласнасць, а земля, на якой ён стаіць, належыць нейкай дзяржаве. То есть теоретично эта держава может в любом момент сказать: хлопцы, сколько вам там, у вас там не было квартир, 100, 200, все, прибирайтесь, мы будем тут бульбу сажать на этом месте, разумеете?
Извините, так держава тоже ваша. Это республика. Ну, как бы, ну, в республике все, ну, как бы, правильно, квартира моя собственная, дом у нас в коммунальной собственности, а земля, на которой дом стоит, ну, это как бы моя собственность как участника белорусской нации, как участника белорусского народа, как человека, у которого есть белорусский паспорт. И держава, она, ну, она не планетная, это моя, я ее выбираю. Ну, как бы, захочу, снесу.
Ну, ты выпадку как не выбираю.
А
коли не? А коли мне навязывают?
В смысле мне навязывают? Значит, ну, я собираюсь со всеми и как бы вот доказываю.
Тут,
что это мое.
Тут, разумеется,
ну, понимаете, как держава, это же как огород, как картошка, вот как мешок.
Ну, я с вами не згодна, да? я не згодна. Держава – это не огород. Держава – это то, что ты на этом огороде побудовал, ти вырасти. Вот это то, что поднимается наверх, вот это уже держава. Вот,
значит,
да.
значит,
а то, что внизу, это народ, скажем так.
Значит, тот факт, что держава может снести ваш дом, ну, как бы, в Советском Союзе нет, а вот сейчас то, что она может снести ваш дом и построить, и посеять на нем картошку, так это ваше собственное решение?
Нет,
ну, как бы так получается.
Не мое. Я вам и так откажу. Вот коли это сапраўды держава, якую мы створили, якую мы обрали, да, якую мы шануем, она повинна шановать нас. Вот незалежно от того, поделяем мы, так сказать, погляды этой державы, ты не поделяем. Принамся, она повинна.
Она не повинна, у нее выхода другого
як
нет.
Як-то не повинна. Як-то не повинна. Ну, Конституции прописано.
Ну, она вообще ваша вся. Ну, это как, ну, курьер там, ну. Ну, еще раз, республика, ну паспорта, ну, у всех есть, всеобщее избирательное право,
чекайте.
Все мое,
это...
земля моя, премьер-министр мой, парламент мой, все мое.
Это,
да?
Вот,
а у вас как, а
вы это вот человек с российским паспортом, рассказывая нам, вот як там у их, а почему вы так издолили зробить?
Вот у нас Ленин старался, не получилось, правда, но тем не менее.
Вы еще за Ленина откажете вашего. Давайте, может быть, крыху сбочим до иншего. Ось, господар Сергей, вы с таким гонором демонстрировали нам первое выдание Абдираловича.
Так.
Я показывал книжку, присвеченную Ефросинии Полоцкой. Вы археолог, корані там даследуете беларускай нацыі. А калі пачалі разважаць пра нацыянальную ідэю, то ну, перайшлі да такога матэрыяльнага ўсяго: зямля, маё, маёмасць, інтымнасць лічэння грошай. А як ж духоўнасць? Як у ідэі і духовнасць ж павінна быць некая.
Яна безумоўна ёсць, яна была і будзе, і дастаткова згадаць. Дарэчы, вот Абдзіраловіча пачытаць, ці згадаць тое ж самае, чаго ж захацелася ім, сляпым, глухім, да, зніжаны век, людзьмі звацца. Вот это яшчэ адзін вельмі істотны чыннік. Духовность, ее можно разуметь по-разному. Да? Можно сказать духовность в прямом смысле религийная духовность, духовность, так сказать, вернику, вера у Бога. Причем, как вы сами разумеете, Бог один, что христианам, что мусульманам, что иудеям, Бог-то один. Может быть, духовность некая вот культурная духовность. Это гонор за свое минулое, гонор за своих творцов, да? Поэтов, письменников, мастаков. Гонор за своих историчных дзеячаў. Але на мой погляд, ёсць яшчэ адзін такі складнік вельмі істотны. Это уласны чалавечы гонар, які ты мусіш трымаць у сябе. Гонар, разумееце, не падстаўляць другую шчоку, калі табе лепяць аплеуху. Гонар не рабіць тое, што супярэчыць тваім чалавечым маральным нейкім поглядам, разумееце? Гонар адстойваць свой пункт гледжання і гонар змагацца за тое, каб ты мог мець свой пункт гледжання. Вось я не кажу, што гэта дзяржава павінна як бы сказаць, гарантаваць, хаця яна абавязана гэта гарантаваць, яна ідэі гарантуе канстытуцыі, якую сёння збіраецца перапісаць. Але вось гэты ўнутраны чалавечы гонар, вось это яшчэ адзін неабходны чыннік і складнік. Вот знаеце, вот было такое, яно прысутнічае зараз, вот такі стары выраз, да? Ты начальнік, я дурак. І оно у нас вот ще, так сказать, у часы Российской империи, вот и потом вот это было, послевоенное это было, коли, так сказать, начальники заявились, скажем так, русскомовные, и вот эти селяне, яким треба было, ну, не только селяне, гараджане, да, яким треба было чагось добиться, они приходили, починали коверкать свою мову, да, говорить по-начальственному, да, говорить так, как их потребовалось, да, вот, починали подладживаться под это все, прогинаться, вот, в литеральном сенсе, вот, прогинаться, вот, навод сегодня зверните увагу, вот, коли некие начальственные кабинеты, ну, навод у поликлиницы, да, навод туды, да, вот, поглядите, як люди заходят у кабинет человека, от якого яны залежать. Яны завсёды заходят крышку, так сказать, сутулившися, да, крыху так уціснувши галаву у плечі, да, крыху так сагнувшися. Як яны грукаюць у тыя дзверы, калі яны зачынены, да, яны так тук-тук і слухаюць. А адказу нема, тады ще раз тук-тук, і тады такі тихо-тихо прыадкрываюць тыя дзверы, кажуть, а можна, можна. Вот, разумеце, вот это вот, это не гонар, это, разумеце, это згуба гэтага гонар. Ты мусіш ведаць, што ў цябе ёсць чалавечыя правы. Нават такія правы самыя першыя, калі ўпершыню былі запісаны ў дэкларацыі, так сказаць, незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі ты адчуваеш, што ў цябе ёсць гэтыя правы, ты будзеш заходзіць смела, заходзіць, так сказаць, з паднятай галавою, таму што ты маеш гонар. На жаль, не заўсёды ў нас гэта ёсць. На жаль, не заўсёды гэта хапае. Недзе там у глыбіні у нас заўсёды борецца тое, што я хачу і маю права, і тое, што і тое, за што мне могуць даць па шапцы. Вот ведаеце, у савецкія часы самая моцная цэнзура, нягледзячы на тое, што яна была шматузроўневая, да, ад самага ніза там, ад рэдактара, скажам так, ці наборшчыка, і да, так сказаць, ЦК і так далей, але самая страшная цэнзура это была сама цэнзура таго чалавека, які пісаў. І вот змагацца з гэтым цэнзарам унутры у сваёй душы. Это самае цяжкае, самае складанае.
А как побороть страх? Как побороть страх?
А я вам скажу. Адукацыя. У першую чаргу адукацыі. Вот я вот этой кніжкі свае апошнія пішу для таго, як каб данесці да людзей веды. У першую чаргу веды. Людзі, у якіх ведаў нема, і вот это адказнасці унутранай нема, гонару свайго ўласнага нема. Вот асаблівасць беларусаў, вот яшчэ адна цікавая. Вот я сустракаўся вельмі шмат з людзьмі і буду яшчэ сустракацца, лекцыі чытаю багата, не толькі ў інстытуце, дзе я выкладаю. Вось, але так просто, знаеце? І вот пасля таго, як правядзеш гэтую лекцыю, да? Ну, у каго пытанні? Ведаеце, якое самае папулярнае пытанне задаюць беларусы вот у аўдыторыях, гісторыку, так сказаць, мне пісьменніку. Першае слово і это і ёсць пытанне. Вельмі шкада, ці на вялікі жаль, мы сваёй гісторыі не ведаем. Але, і вось пасля гэтага але, цэлы шквал пытанняў па гісторыі. І высвятляецца, што тое ўсё яны ведаюць, да? Але вот это вот самапрыніжэнне, вось ад чаго трэба пазбаўляцца. Я думаю, што пазбаўляцца вот менавіта праз адукацыю, праз веды, праз пашырэнне гэтых ведаў. Можа, некаторыя ступені нават і праз мову, таму што вот на сённяшні вот час, дзень, наколькі я вот бачу і сутыкаюся, веданне мовы, карыстанне мовы, нават праз часам праз сілу кажа, ну вот я дрэнна, я баюся, я мне не атрымліваецца. Я кажу, вы не бойцеся. Вось. І гэта таксама адзін са складнікаў свайго гонару, да, за сябе ў першую чаргу, да, а потым ужо за сям'ю натуральна, за народ і за зямлю. Але трэба мець вот гэты самы гонар, трэба да яго ісці.
Як вы лічыце, можа быць, гэта, ну, такая нізкі ўзровень гонару, скажам так, ён менавіта з-за таго, што мы вот, ну, у тым ліку там савецкія часы, там царскія часы, калі вот там усё гэта прыніжалі. Але калі казаць пра цяпер, што можа быць з-за таго, што мы менавіта з-за таго, што слаба ведаем сваю гісторыю, што мы не ведаем, чым нам ганарыцца. Вот мы, да, мы ведаем, вот спытацца ў беларуса, там ведаеш ВКЛ, Вялікае княства літоўскае. Да, ведаю. А што там было в этом ВКЛ? Вот. Полацкае княства, ну да, у школе яшчэ праходзілі, там нешта было, а калі б ты ведаў там вот канкрэтна, што адбывалася ў Вялікім княстве літоўскае, як там працавалі суды, як там дзейнічалі законы. Про Ефросінію Полоцкую, тую ж самую, як яна ў сабе сілы знайшла, як вы вот расказваеце, зрабіць тое, што яна зрабіла. Каб была такая, можа быць, нават дзесьці міфігалізацыя.
Абавязкова.
Гісторыі, героізацыі.
Абавязкова.
То больш бы гонару было.
Абавязкова. Я больш чым у гэтым упэўнены.
Так а вінаваты ў тым, што яны вот не ведаюць, не маюць, не адчуваюць гэтага хто. Можа быць, вы гісторыкі з археолагамі, з пісьменнікамі?
Ну, я вам так скажу. Нет, ну чаму мы? Мы робім тое, што можам, і я так думаю, што мы кожны на сваім месцы робім тое, што мы павінны рабіць.
Добра, я пераб'ю. Тады беларусы не хочуць гэтага ведаць, ім гэта не трэба.
Не думаю. Хутчэй наадварот. Ім гэта ўсё вельмі цікава, і гэта вельмі прыцягальна. Безумоўна. Ну вот маленькі прывяду проста прыклад, да? На пытанне, хто ў гэтым вінават. Вось я з'яўляюся аўтарам падручніка для 4 класа агульнаадукацыйнай школы. Па гэтым падручніку мае дзеці, то есть усе дзеці Беларусі ўжо вучацца больш за 15 гадоў. Калі мы пісалі гэты падручнік, у нас быў творчы калектыў. Писали, я писал старажытнасць, натуральна, так сказать. І ў гэтым падручніку ў тым ліку, канешне ж, быў Кастусь Каліноўскі. Ну, як без Кастуся Каліноўскага. А рэдактарам падручніка прызначылі галоўным навуковым рэдактарам Петра Ціхановича Петрыкова, доктора навук, члена корэспандэнта, так сказать, былога дырэктара Інстытута гісторыі, такога зацятага камуняку. А ён быў перакананы абсалютна, што Каліноўскі гэта не наш. Гэта польскі дзеяч, да беларусы адносы не мае. І вось парадокс. Вот тыя самыя гады, вот лічыце там 15 гадоў таму назад, выходзіць кніжка за подпісам прэзідэнта Лукашэнкі «Падарунак кожнаму першакласніку». І ў гэтай кніжцы там на ганаровым пачутным месцы знаходзіцца Кастусь Каліноўскі «Змагар за нашу радзіму». А з нашага падручніка Пётра Ціхановича Петрыка Каліноўскага выкрасліў. А ў падручніку яго няма. Пытанне, хто вінаваты? Ну не мы ж, разумееце, каторыя пісалі гэты падручнік, якія рабілі, ну, так сказаць. Вот, і не адзін год, дарэчы, на гэтым сядзелі. Таму тут усё залежыць ад дзяржаўнай палітыкі. У першую чаргу, вот ад дзяржаўнай палітыкі. На вялікі жаль, гэта наша нацыянальная ідэя, як вы кажаце, она знаходзіцца вот на сапраўды, я вот недарма так, я вам сказаў пра зямлю, пра ежу, пра грошы. У многім пэўна на гэтым самым вот на гэтым самым узроўні. І каб яго падымаць, это павінна быць намаганне дзяржавы. Ну, напрыклад, вот мы калісьці стварылі асацыяцыю, так дакладней гільдыю беларускіх гісторыкаў. Адна з нашых ідэй была стварэнне беларускага пантэона, то есть нашых самых выбітных, лепшых людзей. Як бы, ну, да, мы такі, умоўна кажучы, спіс, да, вот з распрацоўкай, хто, чым адметна, это ўсё зрабілі. А далей што? А дзе гэты пантэон на вуліцах нашых гарадоў? Дзе гэты пантэон у нашых, ну, падручніках тых жа самых, ці там нейкіх агітках, там яшчэ дзе? Дзе ён? Дзе ён на нашых вуліцах, напрыклад? Ну, калі да сённяшняга дня вуліцы Быкова няма, дзе гэты самы пантэон, да? Вот, таму гэта справа, ну, не толькі грамадства. Не толькі грамадства, не толькі людзей. Я разумею, што дзяржава, як бы, наша, рэспубліка наша. Мы тут жывем, безумоўна. Но пэўна мы не тых людзей выбіраем у кіраўніцтва, калі яны не клапоцяцца аб нашай нацыянальнай ідэі, аб нашым нацыянальным пантэоне.
Дзякуй вялікі. На заканчэнне хачу зрабіць вам такі невялічкі прэзент, падаруначак, кубачак ад праграмы IDX, Еўрарадыё і нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам Сімбай. Піце каву, гарбату ці што іншае, што пажадаеце і будьте собой.
Дякую.
Сергей Тарасов, Максим Горюнов, Змитер Лукашук, Идея X. Слухайте и глядите нас.
Идея X на Еврорадио.